Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ из Музея истории военного госпиталя имени академика Бурденко. Главный военный клинический госпиталь имени академика Николая Ниловича Бурденко – старейшее лечебное учреждение России. В этом году ему исполнилось 315 лет. Существующий ныне главный корпус был построен еще в XIX веке. По этой старинной лестнице поднимались в 1812 году занявшие Москву французы. Они были поражены похожими на дворцовые залы огромными палатами с высокими потолками. Раненые к этому времени были из госпиталя эвакуированы. Здесь, в главном здании, находится и музей истории госпиталя. Представленные в нем документы, фотографии, медицинские инструменты разных веков и другие предметы знакомят с историей госпиталя с момента его основания до наших дней.
Врачи, сестры милосердия сражались за жизнь раненых и больных в стенах госпиталя и выезжали на фронт во время всех войн, начиная с 18 века. И вот 116 врачей были награждены наградами Российского общества Красного Креста за участие в боевых действиях во время русско-японской войны. И с русско-японской войны они привезли, ну, может быть, много, не знаю, наверное, много трофеев. И вот, в частности, такой вот сухожировой шкаф. Он до сих пор работает. Шкаф середины XIX века для стерилизации инструментов. И работал он в госпитале до 1962 года. И работает до сих пор, но просто его списали уже, потому что неудобно. Так вот такое вот качество. Сухожировой шкаф с отдельным отделением для стерилизации пробирок. Внутри чистая медь. Видим отверстие для пробирок. Все очень удобно, все очень продумано. Вот у нас интересный экспонат. И совсем недолгая мирная передышка. Закончилась русско-японская война и 1914 год. Новая, страшная, тяжелая война. Первая мировая. В госпитале совсем немножечко увеличили штат. Всего-то было штатных врачей 45 человек. 80 сестер милосердия. И около 100 военных фельдшеров. Но это, конечно, капля в море. Поэтому очень пришло много на подмогу штатным сестрам милосердия, так называемых сестер милосердия военного времени. Это девушки, а было массовое тогда движение, вдохновила сама императрица Александра Федоровна с дочерьми, которые тоже закончили эти курсы сестер милосердия военного времени и трудились, помогали спасать жизни раненых в Царскосельском госпитале. И вот в наш госпиталь тоже пришли сотни таких вот молодых девушек. И даже нашлись у нас потомки, правнучка одной из сестер. И я нашла воспоминания в нашем музее другой сестры милосердия, которые описывали, как они трудились в госпитале. А наш известный русский писатель Константин Георгиевич Паустовский написал целую повесть «Лефортовские ночи». Она входит в его большую книгу о жизни, где он подробно описывает, он был кондуктор санитарного трамвая и возил раненых с Брестского вокзала к нам в госпиталь. Его не взяли по состоянию здоровья на фронт, но когда в один день, представляете, на разных фронтах в один день в 1915 году погибли оба его родных брата, он пишет: «Я уже не мог оставаться дома», и вот устроился кондуктором санитарного трамвая и подробно описывает этот поток раненых нескончаемых, сколько было пленных. А мы каждую войну, вот оно тоже наше милосердие российское, начиная с 1738 года, мы лечили наряду с нашими ранеными и пленных. И пленных. А во время Первой мировой войны, например, на 1917 год, на октябрь месяц, это вот предреволюционных у нас находилось, в госпитале на излечение более 1000 пленных и 7000 раненых наших. Это на 2000 штатных коек. То есть можно представить, какая нагрузка Павловна врач. И, конечно, госпитальный священник, отец Арсений Капецкий, протоиерей и диакон трудились, ну, видимо, в помощь еще и нештатные, я думаю, были священники и приходящие из храма на площади Петра и Павла, потому что одному священнику, конечно, окормлять такое количество раненых, ну, просто нереально. И вот начинается революция. У нас тоже удалось восстановить полностью картину, вот что сделалось в госпитале в эти три революционных дня. Благодаря машинописным воспоминаниям, он потом стал подполковником, Жан Пуце, такой был помощник, ученик писаря госпитальной команды. Команда – это хозяйственные чины. И вот его большевики посадили на телефон в кабинете командира, и он, так как был грамотный, обязан был записывать, вести переговоры. Подробно он оставил воспоминания, как бежали к нам на госпитальную площадь мальчики, кадеты из разрушенных кадетских корпусов, там и девочки были, и мирное население. И на крыше госпиталя был установлен пулемет, и в упор их расстреливали. А потом трупы хранили в нашем овощном складу, который до сих пор стоит. Здание построено в Первую мировую войну. И вот смотритель госпиталя, хозяйственный чин, вывешивал белый флаг с красным крестом. Ну, конечно, никто на это не обратил внимания. И потом он в октябре и умер от разрыва сердца. Все были чины прежние выгнаны из госпитальных квартир. Они проживали в домиках и деревянных на территории, и в каменных, там значит состав. И куда все пришли? В соседний храм Петра и Павла на площади. И вот, в частности, вдова этого умершего от разрыва сердца Буржинского тоже пришла туда с 4 детьми. А потому что там настоятель тоже опасался держать без документов, куда деваться ей. И вот как в романах, а в жизни, как показывает история, случаются истории значительно интереснее, чем в романах. Такое не придумаешь. Пришел с фронта тоже госпитальный сотрудник, ее супруга, хозяйственный чин, нашел ее с детьми в этом храме и привел к себе домой. Потом вот они расписались, поженились, и он и вырастил этих 4 детей. А другая сестра милосердия в 1915 году к нам пришла, Варвара Александровна Левицкая. У нас даже есть ее фотография. Правнучка ее привезла. И когда пришел на побывку сын главного доктора Николая Ивановича Лобасова, Николай Николаевич, офицер, они познакомились, обвенчались в госпитальном храме, родилась дочь. Потом через год, уже буквально перед революцией, ее свекра, у него было еще 3 детей, с супругой переводят на Северный флот начальника медицинской службы. Ее супруг на фронте. Что ей делать с ребенком? Ведь сколько погибло в такие вот эти страшные дни октября. Тем более сестер милосердия. И она, чтобы спасти жизнь себя и ребенка, уходит сестрой, называли их тогда «красная» после революции сразу, «красная сестра милосердия» на военно-санитарный поезд. И 4 года гражданской войны она трудится на этом военно-санитарном поезде, а ее супруг ведь офицер царской армии. Он мог и эмигрировать, как потом выяснилось, как те ее родственники через Северный флот. Он 4 года ищет ее тоже на всех фронтах, попадает в тюрьму, как офицер царской армии, освобождается чудом. И ведь они встретились в Сибири в 1922 году, когда расформировали эти военно-санитарные поезда. Он стал юристом военным, вернулись в Москву. И вот, пожалуйста, такая вот еще одна страничка истории нашего госпиталя и страница истории России. Госпитальные храмы закрыли одними из первых в Москве под предлогом, что не было подходящего помещения. У нас же храмы были домовые, находились внутри лечебных корпусов. Но, как ветераны вспоминают, до 1935 года даже в закрытых храмах шли молебны. И, возможно, и во время Великой Отечественной войны эти молебны шли. Обстановка в госпитале все-таки настолько была миролюбивая, что даже когда власть у нас захватили вот эти нижние чины в первые горячие дни октября, не был убит ни один сотрудник, ни один офицер. Врач и госпитальный священник не пострадал. Его потом приняли в штат, ну, из квартиры-то всех выселили, в штат храма большого, старинного Петра и Павла на госпитальной площади. И, конечно, вот это вот милосердие, которое всегда было с первых дней, как я говорила, даже госпиталь построили, и наверху золоченая статуя милосердия, это желание помочь раненым, помочь ближним, это самоотверженное служение Родине. Оно помогало госпитальному коллективу во все тяжелейшие моменты истории 20 века. Это и горячие точки 30-х годов, когда в госпиталь поток раненых, и Великая Отечественная война, 74 тысячи раненых, за 4 года 82,5% возвращаемость в строй. И вот когда я читаю воспоминания разных-разных лет, периодов 20 века, госпитальных руководителей, простых сотрудников, у меня в голове всегда стоит одна и та же фраза, которую сказал наш помощник главного доктора, доктор Котович, в 1915 году, она записана в документе. Он такое оставил как бы послание госпитальному коллективу, когда уходил на фронта Первой мировой войны из госпиталя. Он пишет: «Тяготы друг друга несите. При мне госпиталь представлял из себя единую семью, дружно, честно и верно трудящуюся на благо российского воина».
Дорогие телезрители, мы еще вернемся в музей истории главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До новых встреч!